Глава 4. Как непостоянен и полон самомнения человек. Вот я, который решил держаться подальше от всех контактов с обществом. Я благодарил судьбу за то, что неожиданно для себя нашел место, где такое общение было более чем невозможным. И что же? Несчастный, слабовольный человек, я боролся с темными духами и одиночеством ровно до наступления сумерек, после чего был вынужден сложить свои знамена. Под притворством получения информации относительно нужд своего хозяйства я обратился к миссис Дин, чтобы она посидела со мной, пока я не съем ужин, принесенный для меня. Я очень надеялся, что она окажется той еще сплетницей, и тогда она либо пробудит во мне душевный подъем, либо усыпит меня своей болтовней. «Вы прожили здесь довольно долго», — начал я. «Кажется, вы говорили, что 16 лет?»
18, сэр.
Я пришла сюда, чтобы прислуживать молодой хозяйке, когда та вышла замуж. Когда же она умерла, хозяин предложил мне остаться в доме в качестве домоправительницы».
«В самом деле?» Наступила пауза.
Я опасался, что миссис Дин интересует исключительно разговоры, касающиеся ее собственных дел, но которые вряд ли заинтересуют меня. Она задумалась, сложив руки на коленях, и облако раздумий сгустилось над ее румяным лицом. Через некоторое время она воскликнула: «Ах, жизнь так переменилась с тех пор!» «Да, — заметил я, — полагаю, вы повидали немало перемен».
«И перемен, да и бед тоже, — ответила она.
О, как бы я хотел обернуть этот разговор на обсуждение семьи моего хозяина! Рассуждал я сам с собой. И тема подходящая, чтобы завести такую беседу, и эта прелестная молодая вдова, я бы с удовольствием выслушал ее историю. Была ли она из местных, или, что более вероятно, это некое экзотическое существо, какая-нибудь угрюмая туземка, которую не пожелали признавать за родственницу. Намереваясь выяснить интересующие меня вопросы, я спросил у миссис Дин, почему мистер Хитклифф сдает в наем Трашкросс Грэндж и предпочитает проживать в таком месте и в таких условиях, которые намного хуже этих. Разве он недостаточно богат, чтобы содержать имение в хорошем состоянии? Принялся я наводить справки.
«Богат, сэр, — ответила она, — да он, как никто другой, знает, что такое деньги. И с каждым годом их становится все больше. Да-да, сэр, он достаточно богат, чтобы проживать в доме намного лучшем, чем теперешний. Однако он очень не любит расставаться с деньгами, и если у него и было намерение переселиться в Трашкросс Грэндж, то как только он прослышал о выгодном арендаторе, так не смог упустить шанс заполучить несколько лишних сотен. Удивительно, как люди могут быть такими алчными, когда они одни-одинешеньки на всем белом свете. У него был сын, кажется.
Да, был один, но он умер. А эта молодая леди, миссис Хитклифф, она вдова его сына?
Да, Откуда она взялась в этих краях?
А чё же взялась?
Она дочь моего умершего хозяина, Кэтрин Линктон. Вот ее девичье имя. Я выненчила ее, бедняжку. Я уже просила мистера Хитклифа, чтобы он переселил ее сюда, и тогда мы сможем опять быть вместе.
Как? Кэтрин Линктон?
Вскричал я, пораженный, но минутное осознание убедило меня в том, что это была не моя призрачная Кэтрин. Значит, продолжил я, имя моего предшественника, жившего в этом доме, было Линтон?
Да, именно так.
А кто этот Ирншоу? Хертон Ирншоу, который живет с мистером Хилклифом. Между ними есть какая-то связь?
Нет, он племянник покойной миссис Линтон.
В таком случае он двоюродный брат молодой леди?
Да.
И ее муж тоже был ее двоюродным братом. Один со стороны матери, другой со стороны отца. Хитклифф женился на сестре мистера Линтона.
Я видел надпись «Ирншоу» над входными дверями в Грозовом перевале.
Это какой-то старинный род?
Очень старинный, сэр. И Хертон последний в этом роду. Так же, как наша миссис Кэтти в нашем, я имею в виду, род Линтонов. Вы были на Грозовом перевале? Я прошу прощения за то, что расспрашиваю, но я очень хочу узнать, как она там, миссис Хитклифф?
Она выглядела очень хорошо, к тому же она просто прелестна. Тем не менее, думаю, что она не очень счастлива.
Дорогой мой, я в этом и не сомневаюсь.
А как вам понравился хозяин?
Правда сказать, грубый человек, миссис Дин. Разве не таков его нрав? Грубый, как края пилы, и твердый, как кремень. Меньше с ним связывайтесь, и будет лучше для вас же.
Должно быть, в его жизни случались резкие подъемы и падения, раз он превратился в такого грубияна. Вы что-нибудь знаете о его прошлом?
Он ненормальный, сэр. Мне известно об этом все. За исключением того, где он родился и кто были его родители, и как он получил свой первый капитал. А Хертон был изгнан из дому еще неоперившимся птенцом.
Горемышный парень. Он единственный во всей округе, кто даже не догадывается, как жестоко был обманут.
Послушайте, миссис Дин, это было бы так милосердно, если бы вы рассказали мне что-нибудь о ваших соседях. Я чувствую, что я не могу успокоиться, если прямо сейчас улягусь в постель. А так нам будет вполне достаточно посидеть и поболтать с часок.
Ну, конечно, сэр. Я только пойду и возьму себе небольшую швейную работу, а затем я посижу с вами так долго, как вы пожелаете. Однако вы подхватили простуду. Я вижу, как вы дрожите. Вам необходимо поесть немного овсяной каши, чтобы справиться с недугом.
Достопочтенная женщина засуетилась и вышла, а я подвинулся поближе к огню. Я чувствовал, что моя голова была горячей, а тело колотило от озноба. Кроме того, я был чрезвычайно взволнован, практически в шаге от безрассудства, а все благодаря напряженному состоянию нервов и ума. Не могу сказать, что я чувствовал себя некомфортно. Правильнее сказать, я был напуган. Этот страх
не прошел до сих пор, нешуточным эффектом, который произвели события, происшедшие вчера и сегодня. Миссис Дин вскоре возвратилась, принеся с собой миску дымящейся каши и корзину с работой. Поставив кашу на плитку, она расположилась на своем сиденье, явно довольная тем, что нашла меня вполне общительным человеком. «Перед тем, как я пришла сюда жить, — начала она, не дожидаясь приглашения к продолжению разговора, — я практически все время находилась на грозовом перевале, потому что моя мать была кормилицей у мистера Хиндли Иршноу, отца Хертона. Я играла с детьми, а также выполняла разные поручения. Помогала заготавливать сено, развешивала его на просушку вокруг фермы и вообще была на подхвате, выполняла любую работу, кто бы и что бы мне не поручил. Я помню, как в одно чудесное летнее утро мистер Иншоу, старый хозяин, спустился по лестнице, одетый по походному. Он отдал Джозефу распоряжение относительно того, что должно быть сделано в течение дня, а потом повернулся к Хиндли, Кэти и ко мне. Я ела овсяную кашу вместе с ними. Он сказал, обращаясь к своему сыну: «Сейчас я отправляюсь на пару дней в Ливерпуль, мой славный воин. Что тебе привезти? Ты можешь выбрать, что хочешь, только пусть это будет что-нибудь маленькое, потому что мне предстоит идти пешком туда и обратно 60 миль в каждую сторону, а это долгая дорога». Хиндли выбрал скрипку. Тогда он спросил у мисс Кэти. Ей тогда исполнилось 6. Но она могла ездить верхом на любой лошади из конюшни. И та выбрала хлыст. Не забыл он и про меня. У него было доброе сердце, несмотря на то, что он был скорее строгим. Он пообещал мне привезти полные карманы яблок и груш, а затем поцеловал своих детей и отправился в дорогу. Время тянулось долго для нас всех. Все 3 дня его отсутствия. А маленькая Кэти постоянно спрашивала, когда же он будет дома. На 3-й день миссис Иншоу ожидала его возвращения к ужину и постоянно на час откладывала трапезу. Однако никаких признаков возвращения хозяина не было. Наконец дети устали бегать за ворота и высматривать его. Начинало смеркаться, детей надо было укладывать спать, но они слезно умоляли мать, чтобы та разрешила им еще некоторое время не ложиться. А около 11 часов дверная щеколда тихо приподнялась, и послышались шаги хозяина. Он просто упал в кресло, улыбался и стонал одновременно и сказал детям не беспокоить его, потому что его чуть не убили, и что он бы не хотел, чтобы подобное путешествие за 3-9 земель повторилось еще хоть раз. Но в конце концов я избежал погибели, — сказал он, распахивая свою шинель, которую держал в руках в виде свертка. — Смотри сюда, жена! Я ни разу в жизни не был так избит за что-либо, но ты должна принять это как дар Божий, хотя он такой темный, как будто вышел из преисподней.
Мы столпились вокруг, и я украдкой через голову мисс Кэти поглядывала на чумазого в лохмотьях черноволосого ребенка. Он был достаточно взрослым, умел ходить и говорить, и выглядел старше Кэтрин. Тем не менее, когда его опустили на пол, он лишь таращился кругом и только повторял снова и снова на разные лады какую-то тарабарщину, которую никто не понимал. Я была напугана. А миссис Ирншоу приготовилась выставить его за двери. Она налетела на мужа и спрашивала, как он мог такое выдумать, чтобы привести это цыганское отродье в дом, когда они должны кормить собственных детей и заботиться о них. О чем он думал, делая такое? Может, он сошел с ума? Хозяин сделал попытку объясниться, но он и впрямь был полужив от изнеможения, поэтому все, что я смогла разобрать среди его брани, это был его рассказ о том, как он увидел этого голодного, бездомного, практически умирающего мальчика на улице Ливерпуля, где и подобрал его. Он пытался хоть что-нибудь разузнать о его хозяине. Однако ни одна живая душа не знала, кому тот принадлежит. Время и деньги были практически исчерпаны, и тогда он решил, что будет лучше, если возьмет его домой сразу, чем позже будет иметь дополнительные издержки, потому что он принял твердое решение, что не оставит этого мальчика на улице. Ну и закончилось это тем, что моя хозяйка еще поворчала немного, отчего сама же и успокоилась, а мистер Иншоу приказал мне вымыть найденыша, дать ему чистые вещи и уложить спать вместе с остальными детьми. Хиндли и Кэти удовлетворились тем, что подглядывали и подслушивали до тех пор, пока в доме не восстановился мир. Затем оба начали изучать отцовские карманы, ища подарки, которые тот обещал им привезти. Хендли был мальчиком лет 14, но когда он вытащил то, что должно было быть его скрипкой, раздавленное на кусочки в шинели, он громко заревел. А Кэти, когда выяснила, что ее отец потерял хлыст, занимаясь незнакомцем, проявила свой характер тем, что смеялась и плевалась, как маленький несмышленыш. В результате своих стараний она заработала звонкую оплеуху от своего отца, которая должна была научить ее манерам. Дети категорически отказались лежать в одной кровати с найденышем. У меня ума оказалось не больше, и я уложила его спать на лестничном пролете, уповая на то, что к завтрашнему утру тот уйдет. Случайно или же, привлекаемый звуком его голоса, мальчик подполз к дверям мистера Иншоу, где тот его и нашел, когда выходил из своей комнаты. Все расспросы хозяина касались того, как новенький очутился под дверью. Я вынуждена была во всем сознаться, и в наказание за мое малодушие и жестокость меня выставили из дома. Это было первое появление Хитклифа в семье. Когда я возвратилась назад через несколько дней, я не считала мое изгнание пожизненным. Я нашла, что они окрестили его как Хитклифа. Это было имя хозяйского сына, который умер в младенчестве, и оно стало служить приемышу с того времени всегда и в качестве имени, и в качестве фамилии.
Мисс Кэти и он с того времени всегда были неразлучны, но Хиндли ненавидел его. И сказать по правде, я тоже. Мы издевались над ним. Я не была достаточно умна, чтобы понимать свою несправедливость, а хозяйка никогда не говорила ни слова в его защиту, когда видела, что с тем поступает несправедливо. Он казался замкнутым, упрямым ребенком и бесчувственным. Возможно, потому что с ним плохо обращались. Он стойко выносил удары Хиндли, даже не моргнув глазом и не проливая ни слезинки, а от моих щипков у него лишь перехватывало дыхание, и он широко открывал глаза, как если бы он сам случайно ударился, и винить было некого. Такая выносливость обернулась тем, что однажды старый Ирншоу так и обнаружил, что его сын подвергает гонениям бедного сироту, как он называл его. Хозяин пришел в ярость, он привык к Хитклиффу, необыкновенно доверяя всему, что тот ему скажет. Надо сказать, что рассказывал тот очень мало и в основном правду, и одаривал своими ласками намного больше, чем Кэти, которая была слишком непослушной и своенравной, как для любимицы. Итак, Хитклифф с самого начала породил нехорошее настроение в доме. В смерти миссис Ирншоу, которая случилась менее чем через 2 года после этого, молодой хозяин научился винить своего отца. В нем он скорее видел притеснителя, чем друга, а Хитклиффа воспринимал как узурпатора родительской любви и своих привилегий. Хиндли взращивал в себе ожесточенность, вынашивая и множа свои обиды. Я сочувствовала Хиндли до определенного времени, но когда корь свалила детей с ног, и я должна была ухаживать за ними, приняв на себя в одночасье все женские заботы, мое отношение изменилось. Хитклифф переносил болезни чрезвычайно тяжело, и в то время, пока он лежал как самый тяжело больной, я должна была постоянно находиться возле его изголовья. Я думаю, он чувствовал, что я делаю для него что-то хорошее. Однако он не ведал и не предполагал, что я вынуждена была делать это поневоле. Как бы то ни было, я должна заметить, что он был самым тихим ребенком из всех, о которых когда-либо заботились сиделки. Разница между ним и остальными детьми вынудила меня стать как минимум неравнодушной. Кэти и ее брат изматывали меня ужасно. Он же был безропотным, словно ягненок. Хотя не это, а именно его стойкость и несгибаемость позволяли ему не доставлять нам больших хлопот. Наконец он превозмог болезнь, и доктор подтвердил, что это стало возможно большей частью благодаря мне и превозносил меня за мою заботу. Я была полна самомнения от его похвал, и сердце мое смягчилось по отношению к существу, из-за которого я их заработала. Таким образом, Хиндли лишился своего последнего союзника. Однако я все еще не могла искренне полюбить Хитклиффа. И не раз удивлялась, когда видела, что мой хозяин настолько сильно любит замкнутого мальчика, который никогда, сколько себя помню, не отвечал тем же на все его благодеяния и знаки внимания. Он не был пренебрежительным к его добродетели, просто он был неотзывчивым, хотя абсолютно четко понимал, что покорил его душу. Он прекрасно знал, что стоит ему лишь сказать, и весь дом обязан будет исполнить любое его желание. Например, я помню, как мистер Иншоу однажды купил пару жеребят во время приходской ярмарки и подарил каждому мальчику по лошадке. Хитклифф взял самого статного конника, но тот вскоре упал хромой. Когда Хитклифф обнаружил это, он сказал Хиндли: «Ты должен поменяться со мной лошадками. Моя мне не нравится. А если ты не захочешь, то я скажу твоему отцу, как ты трижды поколотил меня на этой неделе, и покажу ему свою руку, которая черна по плечо». Хиндли показал тому свой язык и залепила плеуху. «Лучше ты сделай это сразу!» — упрямился Хитклифф, выбегая на крыльцо. Они были в конюшне. «Ты все равно должен будешь это сделать, а если я расскажу об этих ударах, то ты получишь их назад с процентами». «Поди прочь, собака!» — завопил Хиндли, угрожая железной гире, которую использовали для взвешивания картофеля и сена. «Кинешь это!» — ответил Хитклифф, оставаясь невозмутимым. «И тогда я расскажу, как ты хвастался, что выставишь меня за дверь сразу же, как умрет хозяин, и тогда посмотрим, не выставит ли он тебя самого за двери тотчас». Хиндли кинул гирю и попал Хитклиффу в грудь. От удара тот свалился с ног, но тут же поднялся. Хитклифф побледнел и дышал с трудом, и если б я не вмешалась, он сразу бы пошел к отцу и был отмщен в полной мере, пользуясь своим положением. При этом он бы намекнул, кто это сделал. «Ну что ж, бери моего жеребенка, цыган», — сказал молодой Иншоу. «А я буду молиться, чтобы ты свернул себе шею. Забирай его, и будь ты проклят! Вечно ты влезаешь в чужие дела. Подлизывайся и дальше к моему отцу, пусть он тебе отдаст все, только потом покажи ему, что ты натворил, отпрыск дьявола! И забирай лошадку, я надеюсь на то, что она своими копытами вышибет тебе мозги!» Хитклифф ушел отвязывать лошадь, чтобы отвезти ее в новое стойло. Он проходил как раз позади Хиндли, когда тот закончил свою речь и подставил цыганенку под ножку. Не останавливаясь посмотреть, осуществились ли его чаяния, Хиндли сбежал как можно быстрее. Я была удивлена, увидев, как равнодушно приемный ребенок поднялся и ушел по своим делам. Переменил седло и все остальное, а потом присел на охапку сена, чтобы, прежде чем войти в дом, справиться с приступом дурноты, вызванным ударом гири. Я без труда уговорила его позволить мне возложить вину за его ущерб на лошадь. Его мало интересовало, о чем будут сплетничать и что рассказывать после того, как он получал желаемое. Он и впрямь жаловался, так редко, тем более на такое недоразумение, как это, что я действительно думала, что он не мстителен. Как вы еще узнаете, я пребывала в полнейшем заблуждении.